Хотелось бы, конечно, чтобы все наши слушатели и все мы научились глубоко и беспристрастно изучать нашу русскую историю, чтобы все-таки восстановить духовную связь с прежней Россией, которая, как вы пишете в своей книге «На что душа моя глянется», взращивалась бережно, веками, не спеша, но оборвалась революцией. Ольга Ростиславовна, если можно еще вас попросить рассказать немного о ваших встречах с Анастасией Александровной Ширинской, Майнштейн, которая недавно представилась. Вы встречались, общались с ней, и, наверное, у вас остались воспоминания об этом человеке.
Надо сказать, что Анастасия Александровна благословила эту книгу. Я с большим трепетом познакомилась с ней. И вообще вся эта история Безертинского флота, ведь до какого-то времени, надо сказать, до 90-х годов, мы ничего не знали о русском флоте, который окончил свое существование в тунисском городе Безерта. И это было чудо, что так нашелся мой двоюродный дед, брат моей бабушки, который командовал подводной лодкой, был капитаном второго ранга, бравым морским офицером, получил из рук государя золотую табакерку и георгиевское оружие за то, что участвовал в минировании пролива Босфор. Все это открылось уже когда-то после того, как была прожита жизнь всеми моими родственниками. Увы, многие из них умерли, и никто не узнал о капитане Монастыреве, который задержался в тунисском порту, поселился там, прожил длинную жизнь, написал 10 книг и был награжден Французской академией пальмовой ветвью за то, что он писал о русской истории, о истории русского флота. Надо сказать, что мои предки, вероятно, вот просто после того Дмитрия Монастырева, погибшего на поле Куликовом, как я иногда шутя говорю, обладали каким-то государственным мышлением на бытовом уровне. Потому что в книге я пишу о первом Монастыреве, про которого знаю, о князе Дмитрии Монастыреве, оставшемся лежать на поле Куликовом, о его выборе. Вот такой выбор в пользу России и в ущерб себе принимали почти все мои известные мне, по крайней мере, родственники. И где-то в 2002 году я узнала историю Нестора Монастырева, про которого всегда говорилось, что он уехал миссионером, то есть всегда скрывалось, что он белый морской офицер. Вот, наконец, все-таки я добралась до его могилы. Похоронен он в тунисском городе Табарка, куда прибыл вместе с русской эскадрой из Севастополя. Вот когда гимназисты и кадеты защищали Перекоп с Туркулом, Кутепова, а генерал Врангель грузил гражданское население на пароходы. Одним из этих судов командовал Нестор Монастырев, капитан второго ранга, и с ним уходила жена, первая женщина-врач, приписанная к Севастопольскому морскому госпиталю, которая эвакуировала раненых туда же. В общем, вначале они пришли в Константинополь, ну а потом, поскольку они уже себе не принадлежали, было распоряжение идти им в Безерту и оставаться там. А Франция взяла о них заботу, но забота эта обернулась такой милостыней, которую надо было принять. В результате почти все суда Франция забрала, и те, кто был на судах, остались навсегда на чужбине. На одном из судов прибыла 8-летняя девочка. Ее звали Аста. Это сокращенное от имени Анастасия. Ее отец, также капитан второго ранга, Александр Манштейн, командовал небольшим крейсером, по-моему, я не знаю сейчас морской терминологии, но во всяком случае ее мама и две сестры, они прибыли отдельно, и когда уже Георгий Победоносец, на котором они прибыли, причалил у берегов Безерты, еще не было ничего известно о судне, которым командовал отец. И вот когда, наконец, вся семья соединилась, Аста была почти счастлива. Ей нравился и Георгий Победоносец, где тут же была и школа организована, и церковь была, и она бегала на вечерние службы, потому что очень любила молитву «Свете Тихий». И танцевала, и участвовала в каких-то заплывах. Ее домом был корабль «Георгий Победоносец». Она знала всех. Знала очень красивого Нестора Монастырева. Ее лечила его жена. Нестор Монастырев, она говорила несколько раз, он был очень красивый, говорила она. Я помню, как он приходил к моему отцу, и я думаю, что в это время она смотрела на него откуда-нибудь там со стороны и видела, как это красивые русские офицеры, потому что они не переставали устраивать смотры, и они не забывали, что надо тренироваться. Они готовились к новому походу за Россию, и вот в этом она жила, что вот-вот-вот-вот и отцы, знакомые, все снова они соберутся. И, конечно, такие бравые люди, как Нестор Монастырев и ее отец, конечно, освободят Россию от большевиков. А большевики ее напугали сильно. В Петербурге она была свидетелем вот этой расправы матросов над офицерами. Многие знакомые их погибли в результате вот этих страшных ночей, когда краса и гордость революции матросы врывались в дома адмиралов и офицеров и буквально руководимые большевистскими комиссарами разрывали их на куски или просто бросали в воду. Я недавно узнала, что почти все они были под кокаином, потому что немцы, заинтересованные в развале русской армии, а русской армии в 1917 году весной грозила победа. И если бы победа состоялась, никакая революция уже России бы не грозила. И нужно было именно в этот момент во имя модернизации и во имя того, чтобы Россия, сбросив свой привычный для нее быт православный, дотянулась, добежала до этих европейских стран, нужно было свалить ее накануне победы, потому что условием победы был Константинополь. И если бы Россия победила и получила Константинополь, боже мой, это торжество православного мира, о чем мечтали все славянские народы. Ну, поэтому вот это было насильственное лишение прав государя, насильственное свержение, абсолютно поддержанное русской интеллигенцией, введенной в заблуждение, желающей каких-то других свобод, презирающих русский быт, ну и потом наказанных за это. В общем, об этом все можно прочитать у Булгакова. Если открыть сегодня «Белую гвардию», почти у всех Булгаков есть. Почитайте, как защищала молодежь вот эти обломки русского действительно великого государства. Булгаков пишет о расправе над этими мальчиками, о том позорном предательстве, которому они подверглись. И он снимает шапку перед этими погибшими юнкерами и кадетами. Так вот, Анастасия Александровна была свидетель вот этой расправы над офицерами, и она знала, что большевики – это страшно. Но жизнь шла, она росла. Безертинский расформирован был союз, суда ушли за уплату долго, и Андреевский флаг был спущен. Многие моряки разъехались, уехал Монастырев. Она осталась. Надо было как-то жить. Надо было жить, оставаясь русскими. Дело в том, что ни Анастасия Александровна, ни ее отец, ни ее муж не приняли никакого другого подданства. Они оставались русскими, что давало очень тяжелую такую жизнь. Надо было постоянно работать по-черному, как тогда говорят. Они не имели права получать работу. Вот так прошла ее жизнь. Просто буквально кусок хлеба она зарабатывала. Так она вырастила троих детей. И так она вот в этом, пребывая качестве просто голодающей, откровенно иногда, берегла то, что оставила ей исчезнувшая русская эскадра. Это была церковь Александра Невского, построенная изгнанниками-моряками, Андреевский флаг. Она приходила туда, она говорила, я сама молилась и сама пела. а больше никого не было. Убиралась там, все подметала, молилась, вспоминала и уходила. Ей казалось, что это будет жизнь ее до конца дней, но все изменилось, и в 90-х годах пришла вдруг эскадра. Моряки на руках внесли ее на пришедший корабль, ей отдавали честь, ей салютовали офицеры, были исправлены все могилы русских моряков, к тому времени развалившиеся на тунисском кладбище. И для Анастасии Александровны в 80 лет наступила головокружительная молодость. Один подарок следовал за другим. Ее привезли в Россию. Она побывала в своем имении родовом. Ее наградили орденом. Она наслаждалась, она вернулась к себе. Она получила русский паспорт. И к ней стали приезжать гости. Вначале немного, потом все больше, больше, потом, в общем, их стало совсем много. И вот гостями ее стали и мы с мужем. В 2004 году мы отправились в Бизерту искать моего деда Нестора Монастырева, а нашим Овидием, нашим путеводителем должна была быть именно Анастасия Александровна. Вот с ней мы и встретились в 2004 году. Изящная, красивая. Ей было всего до 88 лет. Очень хороша была. Совершенно неповторимо. Влюблялись в нее все сразу. Кто бы ее ни видел. В любом возрасте мужчины и женщины сейчас же просто перед ней склонялись, как перед королевой. И вот мы попали под это обаяние, и она открыла нам вот эту удивительную страницу, по-моему, до сих пор довольно плохо известную в России, не по той причине, что ее скрывают, а по той причине, что они очень ей интересуются. У нее в гостиной, в доме ее, который ей не принадлежал, поскольку она была и оставалась человеком бедным, стояла пианино. Она вывезла его из дома Монастырева, когда скончался он и скончалась его жена. На этом пианино я играла. Она мне вернула книги из его библиотеки и рассказала, что у Монастырева был музей. Вот в далеком, абсолютно таком провинциальном тунисском городе Табарка он организовал русский музей. Я не случайно сказала, что мои предки обладали каким-то государственным мышлением на бытовом уровне. Потому что кому нужен был русский музей в Табарке, где закутанные арабы, в общем, в таком еще пребывая совершенно в каких-то других веках, жили, ну а больше русских там был единственный русский, был Нестор и его жена Людмила. Так вот, они делали музей, и он своими руками выточил все модели кораблей, входящих вот в эту последнюю русскую эскадру. Все это исчезло, с сожалением сказала Анастасия Александровна, когда она приехала из Бизерты в Табарку, узнав о смерти хозяев, она уже ни одного корабля спасти не смогла, маленькой этой модельки, ей это не досталось, но вот пианино и несколько книг, а потом все-таки две модельки подводных лодок были обнаружены в табачной лавке, мы их еще увидели. И Анастасия Александровна, в общем, сожалела, что арабы не отдают эти реликвии, так они вот, в общем, куда-то и пропали. Анастасия Александровна показала нам, где похоронены русские моряки, и она жила в такой комнате, где все напоминало о русской эскадре. Собственно, это была комната-музей. В красном углу, как положено, висел образ Христа Спасителя. Так немножко он странно выглядел, не сразу можно было понять, чего же не хватает. Не хватало венчика. Золотой венчик был сорван, когда уже красные входили в Севастополь. Образ был брошен в море, и ее отец выловил этот образ уже, можно сказать, так сказать, последним движением. Вот под этим образом она и прожила всю свою жизнь. Она написала книгу. Служение ее России было постоянным. Она не уставала повторять, что нужно возвратить память. Нельзя ничего забывать, что будущее рождается из прошлого. до какой степени ей это удалось, покажет время, потому что силы человеческие, конечно, довольно слабы. К сожалению, большие имена всегда притягивают к себе людей, желающих на истории создать пиар. Пока что имя Анастасии Александровны не означает до конца того, что она сохранила, для чего Бог продлил ее жизнь и чему можно продолжать учиться у нее бесконечно. Пока что некая внешняя такая какая-то интрига увлекает всех, но я вам скажу, что она была серьезным историком, серьезным мыслителем и философом, и книжку ее надо читать снова и снова, хотя бы потому, что это единственная книжка, оставшаяся от тех времен. Ни одна книга Монастырева, ни одна из его 10 книг не переиздавалась в России. Писал книги такой офицер Кноринг, замечательно писал. Они тоже не переиздаются. И только, слава Богу, Господь сподобил нас все-таки иметь возможность читать книги Анастасии Александровны. И надо читать их именно, провидя судьбу вот этой эскадры. Это Петровский флот, который Россия потеряла в Тунисском порту. До сих пор на дне Тунисской бухты можно найти обломки русских кораблей. И ничего нельзя заменить, потому что, с одной стороны, кажется, что нет незаменимых людей, и все можно возвращать, и все возвращается при том условии, что мы честны по отношению к истории, что мы с ней не лукавим, что мы не подтасовываем ее. И, как сказано в самой главной книге, «Взыщите правду, и, может быть, сможете спрятаться от гнева Господня».